Думаю, барсука привел в чувство именно этот рывок и этот яростный крик, а не раздавшаяся на ближнем холме перекличка рогов. Слизнув с ладони последние крошки, декан тоже закинул лук за плечо, и мы бросились на север, к считавшимся гиблыми, но теперь спасительным Оллертоновским болотам. «Ты ведь сам знаешь, что это ловушка, Робин», — проговорил Кеннет Беспалый, наблюдая за монахом, который смешивал в глиняной плошке зелье из полудюжины компонентов со вдохновенным видом алхимика, работающего над созданием философского камня. «Может быть», — пожал плечами Лаксли, тщательно натирая воском тетиву. «Может быть», — Кеннет хлопнул себя искалеченной рукой по колену. «Да я готов поставить на кон спасение своей души, шериф заманивает тебя в западню. И на кой тебе сдалась серебряная стрела, из того только серебра, что запрятано у нас за Ридфордским перекрестком? Можно было бы отлить десяток стрел». Осекшись, Кен быстро взглянул на Стивена Каута. «Бывший лесник пробыл с нами слишком недолго, чтобы болтать при нем о захоронках с добычей. Кеннет, видно, здорово вышел из себя, если изменил своей обычной осторожности». Но Каут как будто не услышал слов, за которые многое бы отдал шериф Ноттингемский. Он тоже возился с луком, и Матч смотрел на его приготовление с негодующей завистью. Остальные аутла до сих пор отсыпались после вчерашнего трудного дня и не менее беспокойной ночи. «Это западня», — помолчав, упрямо повторил Кеннет. «Шериф привабливает тебя на серебряную стрелу, как оленя. Волка можно привабить, да трудно взять». Робин не поднимал глаз от лука. «Пускай Пиверил попробует удержать меня в ловушке, когда я добуду приз. Это мы еще посмотрим, кто его добудет», — заявил Стив Каут. Робин Гуд быстро взглянул на него. «Посмотрим», — с этими словами он вернулся к заботам о тетиве. «Ты сошел с ума», — безнадежно пробормотал Кеннет. «Вконец спятил. Из-за какого-то куска серебра. Я смотрел на приготовление Лаксли, даже не пытаясь воззвать к его здравому смыслу, потому что знал, дело здесь вовсе не в серебряной стреле и не в том, чтобы отколоть очередную веселую шутку», — еще раз обведя костлявую вокруг пальца, хотя Робин ценил такие приключения не меньше добычи, которую мы получали в результате наших сумасшедших эскапад. Главным для Лаксли было и впрямь выиграть в состязании лучников и доказать всем, а в первую очередь самому себе, что он все еще самый меткий стрелок Ноттингемшира. Наверное, я единственный из волчьих голов понимал, почему Робин так рвется принять участие в состязании. Всю зиму главарь вольных стрелков неистово пытался вернуть себе прежнее мастерство, день за днем, неделю за неделей, иногда на таком морозе, что лопалась тетива и сдавала древесина лука. Порой мне казалось, что в результате своих усилий он, наоборот, останется калекой на всю жизнь, но я придерживал подобные мысли при себе, занятый обузданием собственного непокорного лука. Нет хуже времени для тренировок в стрельбе, чем зима, но чем ближе дело подходило к весне, тем вернее мои стрелы попадали в цель, и тем быстрее Робин наставлял меня позади. К марту я достиг уровня среднего лучника, Лаксли же почти вернул себе былую хватку. Почти. И я прекрасно видел, что это самое почти не дает ему покоя. Проще сражаться с тугим, непослушным луком, чем с бесенятами внутри себя. Лучше бы Стивену Каулту было не бросать вызов Робину Гуду, усомнившись в его теперешней меткости. Молодой лесник поступил так без всякой задней мысли, просто из-за пальчивого самолюбия, но все равно, напрасно он заявил, будто сможет побить Робина на трех стрелах из десяти. И вот теперь Лаксли готовился к завтрашнему испытанию так серьезно, как не готовился ни к одному из своих прежних безумств. Мне не нравилась эта его серьезность. Мне не нравилось, что он заклинился на желании пойти на праздник в одиночку. После бурного обсуждения, едва не перешедшего в драку, было решено, что с Робином отправится Стив Каут. Лесник-ренегат тоже хотел во что бы то ни стало принять участие в состязании, к тому же слухи о его дезертирстве вряд ли успели дойти до шерифа. Но все остальные вольные стрелки должны были ждать своего главаря на краю леса. Тут Робин уперся всеми четырьмя лапами и настоял таки на своем. Такое невиданное здравомыслие шефа нашей преступной группировки тоже не пришлось мне по душе. «Ну все готово», — объявил Тук, отложив палочку, который размешивал в плошке странную смесь. «Сейчас вы увидите, на что способны талант, знание природы и умелые руки. Иди сюда, Робин, сядь вот тут, где чуток посветлее». Лаксли отложил лук, с некоторой опаской приблизился к фриару и опустился перед ним на колени. «Нынче ночью уже под утро, мы оставили болото и перебрались в чащу за Моном, где стук топоров в последний раз раздавался не иначе, как во времена Вильгельма Завоевателя. Даже сейчас, в марте, листва здесь была такой густой, что только самым настырным лучам удавалось пробиться ниже подлеска. Тук бесцеремонно подвигал Робина туда-сюда, наконец остался доволен освещением и потянулся за своей плошкой, пристроив под рукой две другие. «Я собираюсь превзойти самого себя», — заявил Фриар. «Могу пообещать, Робин. После того, как я над тобой поработаю, родная мать не узнает тебя и не пустит на порог». Я слегка вздрогнул, но Лаксли молча закрыл глаза, позволив монаху вдохновенно приняться за дело. Конечно, Тук и не подозревал, что последнюю фразу ему следовало бы сказать в прошедшем времени, а не в будущем. Эллин из Халламшира уже не пустила сына на порог, хотя прекрасно его узнала. «Я никогда этого не понимала и вряд ли когда-нибудь пойму. А если честно, и не хочу понимать». Робин обронил про своего отчима едва ли десяток слов, но потому, что говорили о покойном в деревне, было ясно. Любой женщине стоило бы радоваться избавлению от такого мужа. Однако Эллин не радовалась. По-моему, она давно уже позабыла, как это делается. Жизнь безнадежно пригнула ее к земле, потушила искры в глазах и приучила говорить полушепотом. Даже когда она сказала Робину, что никогда не простит ему убийство мужа, и захлопнула перед нами дверь, в ее глазах было больше усталой безнадежности, чем ярости. Почти все обитатели маленькой деревушки Лаксли в чем-то походили на мать Робина. Никто из здешних крестьян не ждал от будущего ничего хорошего, однако никто и не пытался ничего изменить. День прошел, и слава богу, они пахали землю и сеяли ячмень и овес, следуя традиционному порядку чередования посевов, принятому их прапрапрадедами. Они отдавали львиную часть урожая господину и, ненавидя его тихой упорной ненавистью, не смели пикнуть, если тот требовал еще больше. Они даже помыслить не могли поднять руку на принадлежащих графу оленей, которые приходили пастись на их полях. Вильгельм Завоеватель когда-то страшно расправился с восставшим Йоркширом, превратив это графство почти в пустыню. За сотню лет раны затянулись, уже сбушевавший здесь резни поблек, зато как будто навсегда остался жить в душах жителей этой деревушки. Я вздохнул с облегчением, когда мы с Лаксли оставили дом товарища его детства и двинули дальше на юг. Пресвятая Богородица, как только Робин сумел продержаться здесь так долго, откуда в нем взялись этот жизнерадостный бунтарский дух и решимость махнуть через флажки, раз он родился и рос среди живых мертвецов? На этот вопрос у жителей Лаксли имелся совершенно точный ответ. Отцом Робина был всемогущий граф Дэвид Хантингдон. 20 с лишним лет назад он явился на охоту в Берни, сделал и мимоходом обратил внимание на Эллин, дочь Виллана Фоллиата, которая считалась тогда первой красоткой Халламшира. В Робине текла поганая нормандская кровь, вот почему мальчишка начал с того, что поднял руку на господских оленей, окончил тем, что пробил голову отчима и рванул в бега. Что ж, такую версию гораздо легче было принять, чем ту, которая называла Робина Гуда подкидышем лесной нечисти. Я никогда не спрашивал Лаксли, верно ли, что граф Хантингдон его отец. Раз Робин не допекал меня вопросами, кто я такой и откуда, значит, и я должен был принимать товарища таким, каков он есть, даже когда это бывало очень и очень непросто. «Ну, кто скажет теперь, что я не гений?» — воскликнул Тук, разом вернув меня из зимнего Бернисдела в весенний Шервуд. Клянусь святым Мэтью, я чуть не схватился за меч при виде незнакомого субъекта, сидящего напротив монаха. Увидев мою реакцию, Фриар горделиво улыбнулся. «Ага, что я вам говорил, если тебя завтра кто-нибудь узнает, Робин, можешь надавать мне пинков под зад». «Договорились», — отозвался смуглый чужак голосом Лаксли, подмигнул, ухмыльнулся, и сразу сделался очень даже узнаваемым. И все же Тук постарался на славу, разве что немного переборщил с коричневой краской. Такой загар был сейчас не по сезону, а загар а-ля крестоносец уже начал выходить из моды. Зато к остальному трудно было придраться. Робин выглядел теперь на добрый десяток лет старше, к тому же Тук наградил его впечатляющим шрамом на лбу и превратил его прямые русые волосы во всклокоченные черные патлы, напоминающие шевелюру Дика Бентли. Мальчик Аут, крутясь вокруг главаря Аутла, восторженно уверяли, что ни за что не узнали бы его, повстречая ненароком на дороге. Мач попытался дотронуться до лба Робина, но Тук шлепнул его по руке и рявкнул. «Дай краски подсохнуть, нехрист, не трожь, надеюсь, потом оно отмоется». Лаксли поднес руку к лицу, и тоже получил звучный шлепок. «Не трожь, кому говорю, само собой, отмоется, особенно если хорошенько потрешь физиономию песочком. Сам потри себе чего-нибудь, братец, что за дрянью ты намазал мне волосы? Ну, басмы у меня под рукой не нашлось, потому пришлось довольствоваться тем, что есть. Надеюсь, завтра не будет дождя. Робин, негромко проговорил я, это самоубийство. Что? Рассеянно отозвался он, пытаясь разглядеть прядь своих волос. Ты задумал сунуть голову в капкан и выдернуть зубами наживку. Робин хмыкнул, потянулся и встал. Пожалуй, посплю немного, а потом сходим в Руттерфорд. Джон, купим у мамаши хемлок или, чтобы было чем отпраздновать победу. Я некоторое время молча смотрел на него, потом оттолкнулся плечом от дерева, к которому прислонялся все это время, и подошел к монаху. Ладно, сходим. Что, Тук, сумеешь превзойти самого себя еще разок? Только постарайся сделать из меня что-нибудь симпатичное, а не такое пугало, в какое ты превратил Робина. Когда я опустился на траву перед фриаром, парни вытаращились на меня так, словно монах уже разрисовал меня под чудовище Франкенштейна или под Гая Гисборна. Первым пришел в себя Робин Гуд и неуверенно хохотнул. Джон, ты спятил, даже если тебя выкрасить под эфиопа, тебя любой узнает по росту. Ха, да тебе нужно оттяпать ноги до колен, чтобы, а тебе нужно перестать скалить зубы. А, если хочешь остаться завтра неузнанным, постарайся не ухмыляться, не то тебя любой заполмили узнает по улыбке. Увидев, что я без всяких розыгрышей собираюсь отдаться на милость фриара, Робин и вправду мгновенно перестал улыбаться. Джон, даже не мечтай отправиться завтра на праздник. Боишься, что я отобью у тебя серебряную стрелу? А что, это было бы забавно, сразиться в меткости с самим Робином Гудом. Но положи я и впрямь глаз на серебряную стрелу, черта с два я бы ее получил. Конечно, за зиму мне удалось неплохо поднатореть в стрельбе, и все-таки любой из аутла до сих пор обошел бы меня на двух стрелах из десяти. Ничего удивительного. Парни учились стрелять с сопливого детства, а я, без недели год. Но даже если бы у меня за плечами было лет 20 тренировки, мне нипочем не сравняться с человеком, которого природа наградила таким же талантом к стрельбе, как Паганини, к игре на скрипке. Не бойся, я не собираюсь с тобой состязаться. Просто соскучился по шерифу, мечтаю его повидать. А уж как Певерил соскучился по тебе, не сомневаюсь. Сквозь зубы проговорил Кеннет Беспалый. Соскучился вдвойне, и как по маленькому Джону, и как по Рейнальду Гринлифу, вздохнул Тук, беря плошку с остатками коричневой краски. Даже не вздумай мазать его этой штукой, рявкнул Робин. А ты, Джон, выкинь дурь из головы, слышишь? Я открыл прижмуренные было глаза и посмотрел на Лаксли. Если в разных там дурацких Дерридаун я называю тебя господином, Робин, это еще не значит, что ты и впрямь мой господин, и я должен слушаться твоих приказов. Глава 31. Достойно спорили стрелки. Хоть спор бывал и крут, но всех вернее попадал отважный Робин Гуд. Ему достался весь почет, весь шум со всех сторон, когда стрелу из серебра в награду принял он. Робин Гуд, Ричард Ли и шериф. Серебряная стрела. Аллан ошибся. Из жителей Ноттингемшира в состязании решили принять участие только два сакмена из Дартона, а из Поплвика и Лакстона никто даже не явился на праздник. Почти все претенденты на серебряную стрелу оказались лучниками, пришедшими из Йоркшира и Честерфилда с Дэвидом Хантингдоном и его зятем Ранульфом. Таких набралось около двух дюжин. Я намеренно опоздал на главное шоу и появился на поле у Ноттингема уже тогда, когда на опустевшем ристалище шли приготовления к стрельбе. Судя по болтовне вокруг, я немного потерял. Все ноттингемширцы говорили, что турнир нынче получился не ахти, не в пример тому, который шериф давал осенью в честь приезда принца Джона. Еще бы, тот праздник готовился не меньше двух недель, и герольды успели объездить все соседние графства, объявляя повсюду о предстоящем действии, а нынче сюда явились только те местные господа, которые жили не дальше Хакнелла, остальные просто не успели откликнуться на скоропалительное приглашение вице-графа. Вообще-то, и близ живущая знать явилась не вся. Ричарда Ли, например, я нигде не увидел, и среди женщин на трибуне не было Катарины. Слава богу, простой люд нынче тоже не сказать, чтобы валом валил на праздник. Что мне нравилось в англичанах 12 века, это их способность самозабвенно радоваться самым простым забавам. В их тяжелой жизни находилось не так уж много поводов для веселья, и они пользовались любым удобным случаем, чтобы, как будут говорить много веков спустя и в другой стране, оттянуться во весь рост. Сейчас, казалось, Повод для этого был самый что ни на есть святой, возвращение законного короля, но я что-то не увидел вокруг восторженного ликования. Что ж, сам король немало поспособствовал тому, чтобы во многих домах Ноттингема и его окрестностей в этот день не радовались, а горевали. Я заметил еще, что среди собравшегося на поле люда почти не было женщин, к большому разочарованию солдат. Воины выражали свою обиду так красноречиво, что становилось ясно, почему местные жители предпочли сегодня оставить жен, сестер и подружек дома. Медленно перемещаясь туда-сюда вместе с другими праздношатающимися и не забывая посильнее сутулиться, я высматривал то, что хотел высмотреть, пока наконец не очутился ярдах в 30 от трибуны знати, на которой восседал Ричард Львиное Сердце. Сейчас мне было не до исторических изысканий, и все же я не смог удержаться. Отыскал удобное местечко для обзора и как следует рассмотрел короля-рыцаря, воспетого многими восторженными романистами. Увы, сколько я не всматривался, мне не удалось углядеть в постриженном по французской моде здоровяке с длинными усами и небольшой бородкой ничего необыкновенного, кроме разве что выражения лица. Такой всесокрушающей, повергающей в прах самоуверенности я никогда не видал даже на физиономии Вильяма Пиверила. Окруженный приближенными и верхушкой местной знати, Ричард слушал роскошно разряженного менестреля, который, не сводя с повелителя обожающих глаз, проникновенно пел по-французски под аккомпанемент позолоченной арфы. Я поставил бы 6 шиллингов против 2, что в затейливо аранжированном шлягере воспевается доблесть короля-рыцаря. Это было ясно видно по горделивому выражению лица Ричарда Львиное Сердце. Как только певец замолчал, все наперебой принялись выражать свое восхищение, а больше всех старался шериф Ноттингемский. Правда, восхищались только те, кто находился на украшенной яркой драпировкой трибуне. Для большинства же людей, собравшихся внизу, пение на французском было просто мелодичной абракадаброй. Поэтому глазевшие на знать ноттингемширцы говорили вовсе не об искусстве менестреля, а о том, сколько может стоить такая арфа, или о том, который из восседающих рядом с королем незнакомых дворян, Дэвид Хантингдон, отец Робина Гуда. Наконец один из явившихся с Хантингдоном солдат снисходительно растолковал местным олухам, который он, и его слова сразу стали передаваться из уст в уста, пока не обижали всю толпу. Видя устремленные на него отовсюду взгляды и даже тычущие пальцы, седой мрачный воин в кольчуге под алым плащом нахмурился еще больше, а король не смог скрыть своего удивления. Вильям Пиверил, который маячил за спиной Ричарда назойливым фамильным привидением, торопливо сунулся с объяснениями. Выслушав его, король и граф Хантингдон потемнели, как ельник под дождем. Менестрель тем временем подкрутил струны арфы, приготовившись начать новую песню, но тут за дальним концом внешнего барьера послышались призывные пиликающие звуки, и многие зрители потянулись туда. Это предоставило мне возможность убраться подальше от трибуны. Из большинства, таков был сегодня мой девиз, поэтому я присоединился к многочисленным зевакам, окружившим старого Глимина. Старик наигрывал на крапте, диковинной помеси скрипки и арфы, а когда решил, что вокруг собралось достаточно народу, извлек смычком из струн особенно будоражащий вопль и начал петь. После первого же куплета слушатели притихли. Надтреснутый тенорок Глимина, конечно, нельзя было сравнить с хорошо поставленным голосом королевского менестреля, да и обшарпанный инструмент старика на время от времени давал петуха, зато он пел на чистейшем саксонском, и не что-нибудь, а новую песню про Робина Гуда. Во всяком случае, я еще не слышал такой баллады, и мне очень интересно было узнать подробности того, как мы с Робином спасли Вилла Статли, покрошили на куски 10 норманов и обратили в бегство всех остальных. Если старик узнал об этом случае от ридфордских крестьян, воображение у тех работало будь здоров. Но молодцы не стали ждать, когда настанет срок. От Робин Гуда и стрелков пустились на утек. Вилль Статли закричал им: «Стой! Проститься вы должны, вам больше Гуда не встречать, в лесах родной страны». «Не думал я», — промолвил Виль, — «что из лесных долин. Джон маленький сюда придет, и ты, мой господин, теперь опять свободен я, враги мои бегут, за все благодарю тебя, веселый Робин Гуд». Что ж, по сравнению с некоторыми другими подобными шедеврами эта песня была еще не из самых худших. Остальные слушатели, не такие придирчивые, как я, и вовсе не заметили в ней недостатков. Робин Гуд победил, добро восторжествовало, зло оказалось наказанным, чего еще можно было ожидать от хорошей баллады. Как только певец замолк, его засыпали монетами и требованиями спеть еще. А пока старик подбирал деньги с травы, местные жители и солдаты из Йоркшира чуть не подрались, поспорив о том, чей Робин Лаксли, если, родившись в Йоркшире, он ушел разбойничать в Шервуд. Здешние крестьяне доказывали, что Робин, их и только их, йоркширцы были с ними решительно не согласны. Спор чуть было не перешел в потасовку, но едва старик провел смычком по струнам, как все затихли, снова обратившись вслух. На этот раз Глимин затянул не героическую, а комическую песню о том, как Робин отправился торговать горшками на кружевной рынок Ноттингема и как даже ухитрился продать несколько горшков жене шерифа. Все споры были забыты, и чужаки, и ноттингемширцы дружно ревели от смеха, подталкивая друг друга локтями. А громче многих других хохотал всклокоченный черноволосый тип со шрамом на лбу. Он так веселился, что мне пришлось украдкой показать ему кулак. Весельчак хлопнул себя ладонью по губам и сразу посерьезнел. Баллада еще не была окончена, когда над полем грянул надсадный рев большого рога, возвещающий о начале состязаний. Он прозвучал раз, и другой, и третий, но никто из слушателей не двинулся с места, пока старик не пропел об очередном триумфе Робина Гуда, о том, как разбойник посрамил шерифа, опустошил кошелек вице-графа и раздал золото окрестным беднякам. Только после этого ублаготворенный люд наградил певца с почти робингудовской щедростью и потянулся к кристаллищу, где тем временем были установлены деревянные мишени с нарисованными на них черными кругами. В первом туре состязания участвовали 24 стрелка, из которых только дюжина сумела попасть во внутренний круг мишени. Наверняка результаты оказались бы лучше, если бы не южный ветер, налетавший непредсказуемыми порывами и мешавший стрелкам как следует показать свою меткость. Второй тур продлился дольше, чем первый, наверное, потому, что в него вошли самые опытные лучники, делавшие все, чтобы перехитрить коварный ветер. Некоторые так долго выжидали перед выстрелом, что соскучившиеся зрители принимались свистеть, орать и всячески подзадоривать их, или же спрашивать, не хотят ли стрелки побриться, не то у них скоро вырастет борода до колен, или интересоваться, где живут их подружки, дескать, надо сходить и утешить бедняжек, ведь тем уже не судьба дождаться своих нерасторопных дружков. Один из лучников, выведенный из себя насмешками, в конце концов заспешил и влепил стрелу в самый край мишени, зато остальные попали во внутренний круг, за что были вознаграждены одобрительными криками и правом участвовать в следующем туре. Цветочки кончились, начались ягодки. Разрисованные доски отодвинули на 15 ярдов, теперь приготовившихся к новому испытанию лучников отделяло от мишени 110 шагов. Среди шестерых счастливцев, удостоившихся чести быть поименованными перед самим королем, оказались йоркширские лучники Вилл Голдин из Донкастера, Джон Линдси из Халифакса и Адальберт Дир из Викфилда, лучник из Честерфилда Сэм Райен, лесник из Поплвика Стивен Каут и Шурин Каута Арнольд Форест из Дерби. Выкликнув имена шести самых метких стрелков, маршал турнира оглянулся на шерифа, и я увидел, что Певерил всматривается в шестерых претендентов на серебряную стрелу так, как будто хочет разглядеть не только их физиономии, но и души. Я снова начал глубоко дышать только тогда, когда шериф разочарованно кивнул маршалу, который тут же дал сигнал начинать. На этот раз лучники выжидали еще дольше, расстояние для прицельной стрельбы было слишком велико, чтобы спешить. Они стреляли по трое, каждый в свою мишень, и из первой тройки попал в цель только Джон Линдси. Зрители, столпившиеся за барьером, шумели все громче и азартнее, зато на трибуне мало кто интересовался состязанием, кроме, конечно, Вильяма Певерила. Шериф вертелся так, словно в штаны ему заползла змея, и то и дело вытирал пот со лба. Король громко беседовал с Дэвидом Хантингдоном, министрель налаживал струны арфы, немногочисленные дамы в задрапированной розовой и синей тканью отдельной части трибуны тараторили и кокетливо поглядывали на приезжих рыцарей. Но даже эти болтуньи замолчали, когда вторая тройка заняла место первой. Пока Стивен Каут и Адальберт Дир смазывали салом перчатки, Арнольд Форест успел пустить стрелу, угодив точно в центр мишени. Толпа встретила такой поразительный успех удивленными криками, а шериф встрепенулся, словно охотник при звуках призывного собачьего лая, и впился взглядом в меткого стрелка. «Дьявол, ну почему этому типу обязательно нужно выпендриваться? Он что, не мог хотя бы для виду потянуть время? Куда там, ему обязательно надо пустить пыль в глаза. Пресвятая Богородица, дай нам только выбраться отсюда. Уж я намылю холку несносному пижону. Плевать, что он на 800 с гаком лет старше меня. Хорошо стреляешь, Форест из Дерби», — обратился маршал турнира к загорелому лучнику. «Да разве ж я посмел бы плохо стрелять перед лицом самого великого государя из всех, какие появлялись в Англии со времен Альберта Великого?» — серьезно ответил Форест, отвешивая поклоны в сторону трибуны. «Я бы посрамил свою родню, выстрели хоть чуток похуже. Это представление заставило меня скрежетнуть зубами, и все-таки уже не в первый раз я подумал о том, какую блестящую театральную карьеру смог бы сделать Робин Гуд, родись он на несколько веков позже. Парень явно был не только лучником от Бога, но и потрясающим актером, а сейчас он играл свою звездную роль. Конечно, грим Фриара немало способствовал успеху, но изменилось не одно лицо Робина Лаксли. Его манеры, голос, выговор, казалось, сама душа его стала другой, когда он сделался метким, но простоватым лучником из Дербишира. Настолько простоватым, что он до последнего торчал в Птолемаиде, дожидаясь возвращения короля Ричарда Львиное Сердце, чтобы отправиться под его знаменами братья Иерусалим. Об этом Форест словоохотливо поведал маршалу турнира, пересыпая речь проклятиями в адрес поганого короля Филиппа Августа и растреклятого принца Джона, которые всеми силами старались продлить плен Ричарда и лишить Англию ее законного короля, а христиан в Палестине – их единственной надежды. В свою трескотню Форест то и дело вплетал пожелания всем приспешникам изменника принца гореть в аду, и шериф, без того с трудом пытавшийся сохранить хорошую мину при плохой игре, то краснел, то бледнел, то зеленел. Как он, должно быть, сейчас жалел о своей затее с поимкой Робина Гуда, хотя ему-то лучше многих других должно было быть известно, кто роет Лаксли яму, сам в нее попадет. Констебль Роже перевел королю слова лучника из Дерби, и Ричард наградил болтуна снисходительным кивком. Этот знак внимания от надежи всех христиан вырвал у Фореста такой оглушительный вопль. Да здравствует славный король Ричард, что его соперники, как раз изготовившиеся стрелять, едва удержали стрелы на тетиве. «Не переиграй», — мысленно простонал я. «Не зарывайся, знай меру, балбес». К счастью, самомнение Ричарда не знало меры. Король не углядел в восторге лучника никакой насмешки. А тут Стивен Каут наконец сделал выстрел, и почти сразу вслед за ним выстрелил Дир, что определило второго финалиста. Им стал стрелок из Йоркшира, который, как и Форест, попал в середину внутреннего круга мишени. Стрела же Стивена Каута угодила ближе к краю, и лесник с угрюмым видом покинул ристалище, не ответив на многословные утешения Арнольда Фореста. «Я в 20-й раз за сегодняшний день мысленно пожелал Робину придержать болтливый язык. Если бывший лесник решит, что над ним издеваются, и во всеуслышание отречется от родственных уз со своим чересчур метким и чересчур говорливым шурином». На этом месте я сердито оборвал свои мысли. Каут был с нами без году неделю, но с той минуты, как он стал одним из волчьих голов, он заслуживал такого же доверия, как и все остальные шервудские аутла. Сила вольных стрелков заключалась в их единстве, в нашей стае все всегда стояли друг за друга и полностью друг другу доверяли, может быть, потому нас оставалось так мало. Ни раз и ни два Элёки Элли давал отворот-поворот тем, кто пытался присоединиться к шервудской шайке. Иногда аутла бывали единодушны в своем нежелании иметь дело с очередным претендентом в вольные стрелки, иногда не понимали, чем парень не приглянулся Робину, но никогда не оспаривали решение вожака. Все знали, у Лаксли на людей особый нюх, поэтому, если Робин принял Каута, значит, поппувикский лесник стоил того. Под звуки рога маршал торжественно возвестил о начале последней схватки. Форест и Дир натянули перчатки и внимательно осмотрели тетиву своих луков. Дир пустил былинку по ветру, чтобы узнать его направление. «Давай, Адди, покажи этому уроду, как нужно стрелять!» — закричали в толпе. Конечно, все воины Хантингдона желали победы своему земляку, а тип из Дербишира был чужаком как для них, так и для местных жителей, поэтому Фореста поддержали всего несколько ободряющих голосов. В любом сборище всегда найдутся люди, которые по каким-то причинам ставят на аутсайдера. Мне волей-неволей приходилось держать рот на замке, зато Каут рявкнул, что его шурин сам покажет кому угодно, как надо стрелять. Похоже, он и вправду был хорошим парнем, этот бывший королевский пес. На сей раз обоим лучникам предстояло стрелять по одной мишени, и тот из них, кто попал бы ближе к центру, стал бы победителем. В прежних турах Форест всегда пускал стрелу быстрее всех соперников, но теперь он тоже не торопился. Тщательно смазал салом перчатку на правой руке, Поправил наплечник налево и оценивающе посмотрел на мишень, не сводя глаз с Лаксли и в то же время умудряясь держать в поля зрения трибуну. Я увидел, как Робин поднял руку, чтобы потереть плечо, и как совсем было приунывший шериф встрепенулся, жадно впившись в него глазами. «Нет, дьявольщина, только не это». Закусив губу, я потянулся к луку, висевшему у меня за спиной. Вот он, шанс попасть в историю, о котором я вовсе не мечтал. Но если дела примут крутой оборот, другой возможности вырваться отсюда, кроме как угрожая жизни великого короля, я не видел. Вполне возможно, что и это не сработает, однако пусть шериф даже не мечтает просто-напросто схватить нас за шкирки и посадить в мешок. Лучше уж быть изрубленным на куски, чем попасть живьем в лапы старому Губерту. Продолжая растирать плечо, Робин скользнул взглядом по толпе, встретился со мной глазами и поспешно бросил руку вниз. Надеюсь, он успел увидеть не только мой свирепый оскал, но и мое ободряющее подмигивание. Каким-то образом я ухитрился совместить то и другое. С точки зрения здравого смысла мне полагалось бы желать Лаксли проигрыша, но мой здравый смысл давным-давно уполз на самые дальние позиции, а занявший его место авантюризм вдохновенно орал: «Бонзай!» Брат Тук был абсолютно прав. Безумие заразительно. Я доказывал это уже одним своим присутствием здесь. Шериф наконец перестал изображать из себя гончую, сделавшую стойку на дичь, и я с огромным облегчением вернул лук за спину. Если мы вырвемся отсюда живыми, я буду поить тука всю следующую неделю. Нет, весь следующий месяц. Дир наконец выстрелил, и над полем пронесся радостный вопль йоркширцев. Их земляк угодил примехонько в центр мишени. При таком ветре и на таком расстоянии достижение лучника из Викфилда можно было считать настоящим подвигом. Отовсюду посыпался град насмешек и предложений не валять дурака, состязаясь с земляком самого Робина Гуда, когда Арнольд Форрест тоже поднял лук. Но шум на поле мгновенно смолк, как только лучник из Дерби пустил стрелу. Разговоры на трибуне прекратились, королевский менестрель, давно со скучающим видом терзавший струны, забыл взять новый аккорд, помощники маршала, наплевав на свое достоинство, наперегонки кинулись к мишени. Сняв доску с треноги, они потащили ее начальнику, и, когда мишень проносили вдоль барьера, люди лезли друг другу на плечи, чтобы лучше разглядеть торчащие из нее стрелы. Над полем снова поднялся гомон, который все крепчал по мере того, как зрители убеждались, стрела Фариста с серым гусиным оперением воткнулась впритык к своей соседке, чье оперение было выкрашено в синий цвет. Такой невероятный успех привлек внимание самого короля. Отвлекшись от беседы с Хантингдоном, Ричард что-то проговорил по-французски. «Государь спрашивает тебя, лучник, под чьим началом ты служил в Палестине?» — быстро перевел констебль Рожи. «Уже в который раз я перестал дышать, но Робин, отвесив глубокий поклон в сторону трибуны, отвечал так же словоохотливо, как прежде. Я был лучником у сэра Эдвина По, да упокоит Господь его душу, потому как мой господин возьми да помри от горячки еще по пути в святую землю. Вот почти все мои товарищи и завернули домой, а я в ту пору оказался совсем без денег. Черт меня дернул сыграть на корабле в кости с одним прохиндеем, и он обчистил меня до нитки, чтобы ему бесенята поджарили пятки, так что мне ни на что было даже вернуться назад, да и не для того я принимал крест, чтобы, значит, возвращаться домой не солоно хлебавши, не повидав чудеса Иерусалима, где, говорят, больше золота, чем было в старопрежние времена в сокровищнице царя Соломона, который, по слухам, мог заткнуть за пояс всех евреев Йорка и Лондона». Форрест сделал глубокий вдох и приготовился снова нырнуть в свой рассказ, но констебль, давно уже бросивший попытки перевести королю его скороговорку, сделал болтуну знак замолчать и сказал: «Государь говорит, если ты докажешь свою меткость следующим выстрелом, он сделает тебя королевским лучником с жалованием в 3 марки золотом в год». 3 марки золотом, то бишь 1 фунт. Может, это и показалось бы богатством какому-нибудь бедному виллану, владеющему одной вергатой земли, но для стрелка такая плата была более чем скромной. Тем более для стрелка, который содержал на жаловании всех королевских лесников Ноттингемшира, платя им гораздо щедрее, чем король только что предложил платить ему самому. Но Арнольд Форрест встретил предложение Ричарда львиное сердце взрывом такой неистовой благодарности, как будто государь спас его от неминуемой голодной смерти. Глядя, как Робин кладет бесчисленные поклоны, слушая, как он восхваляет доброту великого короля, Я опять начал кусать губы от злости. Неужели он не может удержаться от представления даже сейчас, когда всего один неверный шаг отделяет нас от фола? Не выпендривайся, придурок. Выигрывай свою поганую стрелу, и сматываемся поскорее. Я резко вздрогнул, когда мне на плечо положили руку, обернулся, и встретился взглядом со Стивеном Каутом. «Уходи отсюда, Стив», — тихо сказал я. «А, но мы, следом за тобой. Подожди в роще, ладно, иди». Кивнув, Каут начал пробираться сквозь толпу. Он был немногословен, этот парень, и отделывался от тех, кто пытался расспросить его насчет поразительно меткого Шурина из Дерби, короткими односложными ответами. Скоро Стив пропал из виду, и я снова переключился на то, что происходит на ристалище. Мне стало жарко, когда я увидел, что там происходит. Мишень опять передвигали на новое место, и помощники маршала уходили с ней все дальше. Только дошагав чуть ли не до самого дальнего конца турнирного поля, они под удивленный гул толпы установили наконец треногу и водрузили на нее раскрашенную доску. Пресвятая Богородица, 150 шагов. Такое расстояние было далеко не предельным для навесной стрельбы, но считалось почти немыслимым для прицельной. Если раньше вокруг меня заключали пари, которые из лучников попадет ближе к центру внутреннего круга, то теперь там бились об заклад, сумеют ли форесты лидер попасть хотя бы во внешний круг. И желающих ставить на такое находилось совсем немного.